Был тусклый, туманный ноябрьский вечер, когда, оставив наши чемоданы в гостинице, шахматная доска в Лэмберли, мы пробирались через Суссекский глинозем по длинной извилистой дороге, приведшей нас, в конце концов, к старинной ферме, владению Фергюсона, широкому, расползшемуся во все стороны дому, с очень древней средней частью и навехонькими боковыми пристройками. На остроконечной крыше, сложенной из хоршемского горбыля и покрытой пятнами лишайника, поднимались старые тюдоровские трубы. Ступени крыльца покривились. На старинных плитках, которыми оно было вымощено, красовалось изображение человека и сыра, герб первого строителя дома. Внутри, под потолками, тянулись тяжелые дубовые балки. Пол во многих местах осел, образуя глубокие кривые впадины. Всю эту старую развалину пронизывали запахи сырости и гнили. Фергюсон провел нас в большую просторную комнату, помещавшуюся в центре дома. Здесь, в огромном старомодном камине с железной решеткой, на которой стояла дата 1670-й, полыхали толстые поленья. Осмотревшись, я увидел, что в комнате царит смесь различных эпох и мест. Стены, до половины обшитые дубовой панелью, относились, вероятно, к временам фермера Юмена, построившего этот дом в 17 веке. Но по верхнему краю панели висело собрание со вкусом подобранных современных акварелей, а выше, там, где желтая штукатурка вытеснила дуб, расположилась отличная коллекция южноамериканской утвари и оружия. Ее, несомненно, привезла с собой перуанка, что сидела сейчас, запершись наверху в своей спальне. Холмс быстро встал и с живейшим любопытством, присущим его необыкновенно острому уму, внимательно рассмотрел всю коллекцию. Когда он снова вернулся к нам, выражение лица у него было серьезное.
«Эге, а это что такое?» — воскликнул он вдруг.
В углу в корзине лежал спаниель. Теперь собака с трудом поднялась и медленно подошла к хозяину. Задние ее ноги двигались как-то судорожно, хвост волочился по полу. Она лизнула хозяину руку.
— В чем дело, мистер Холмс? — Что с собакой?
— Да ветеринар ничего не мог понять. Что-то похоже на паралич, предполагает менингит. Но пес поправляется, скоро будет совсем здоров. Правда, Карла? Опущенный хвост спаниеля дрогнул в знак согласия. Печальные собачьи глаза глядели то на хозяина, то на нас. Карло понимал, что разговор идет о нем.
«Это произошло внезапно?»
«В одну ночь».
«И давно?»
«Месяца четыре назад».
«Чрезвычайно интересно. Наталкивает на определенные выводы».
«А что вы тут усмотрели, мистер Холмс?»
«Подтверждение моим догадкам».
«Ради бога, мистер Холмс, скажите, что у вас на уме? Для вас наши дела, быть может, всего лишь занятная головоломка. Но для меня это вопрос жизни и смерти. Жена в роли убийцы, ребенок в опасности. Не играйте со мной в прятки, мистер Холмс. Для меня это слишком важно». Высоченный регбист дрожал всем телом. Холмс мягко положил ему на плечо руку.
«Боюсь, мистер Фергюсон, при любом исходе дела вас ждут впереди новые страдания», — сказал он. «Я постараюсь щадить вас настолько в моих силах, пока больше ничего не могу добавить, но надеюсь, прежде чем покинуть этот дом, сообщить вам что-то определенное».
«Дай-то бог. Извините меня, джентльмены, я поднимусь наверх. Узнаю, нет ли каких перемен». Он отсутствовал несколько минут, и за это время Холмс возобновил свое изучение коллекции на стене. когда наш хозяин вернулся, по выражению его лица было ясно видно, что все осталось в прежнем положении. Но он привел с собой высокую, тоненькую, смуглую девушку.
«Чай готов, Долорес», — сказал Фергюсон. «Последи, чтобы твоя хозяйка получила все, что пожелает».
«Хозяйка больная, сильно больная!»
— выкрикнула девушка, негодующе сверкая глазами на своего господина.
«Еда не ест, сильно больная. Надо доктор. Долорес боится быть одна с хозяйкой, без доктора».
Фергюсон посмотрел на меня вопросительно.
«Очень рад быть полезным.
Узнай, пожелает ли твоя хозяйка принять доктора Уотсона?»
«Долорес поведет доктор, не спрашивает, можно. Хозяйка надо, доктор».
«В таком случае я готов идти немедленно».
Я последовал за дрожащей от волнения девушкой по лестнице и дальше, в конец ветхого коридора. Там находилась массивная, окованная железом дверь. Мне пришло в голову, что если бы Фергюсон вздумал силой проникнуть к жене, это было бы ему не так легко. Долорес вынула из кармана ключ, и тяжелые дубовые створки скрипнули на старых петлях. Я вошел в комнату. Девушка быстро последовала за мной и тотчас повернула ключ в замочной скважине. На кровати лежала женщина, несомненно, в сильном жару. Она была в забытьи, но при моем появлении вскинула на меня свои прекрасные глаза и смотрела, не отрываясь, со страхом. Увидев, что это посторонний, она как будто успокоилась и со вздохом снова опустила голову на подушку. Я подошел ближе, сказал несколько успокаивающих слов. Она лежала, не шевелясь, пока я проверял пульс и температуру. Пульс оказался частым, температура высокой. Однако у меня сложилось впечатление, что состояние женщины вызвано не какой-либо болезнью, а нервным потрясением.
«Хозяйка лежит, как один день, два дня. Долорес боится, хозяйка умрет», — сказала девушка.
Женщина повернула ко мне красивое пылающее лицо.
«Где мой муж?»
«Он внизу и хотел бы вас видеть».
«Не хочу его видеть, не хочу». Тут она как будто начала бредить. «Дьявол, дьявол! О, что мне делать с этим исчадьем ада?»
«Чем я могу помочь вам?»
«Ничем. Никто не может помочь мне. Все кончено, все погибло. Я не в силах ничего сделать. Все, все погибло».
Она явно находилась в каком-то непонятном заблуждении. Я никак не мог себе представить милягу Боба Фергюсона в роли дьявола и исчадья ада.
«Сударыня, ваш супруг горячо вас любит», — сказал я, — «но он глубоко скорбит о случившемся».
Она снова обратила на меня свои чудесные глаза.
«Да, он любит меня. А я? Разве я его не люблю? Разве не люблю я его так сильно, что готова пожертвовать собой, лишь бы не разбить ему сердце? Вот как я его люблю. И он мог подумать обо мне такое, мог так говорить со мной.
Он преисполнен горя, но он не понимает.
Да, он не в состоянии понять, но он должен верить.
Быть может, вы все же повидаетесь с ним?
Нет, нет, я не могу забыть те жестокие слова, тот взгляд. Я не желаю его видеть. Уходите. Вы ничем не можете мне помочь. Скажите ему только одно. Я хочу, чтобы мне принесли ребенка. Он мой. У меня есть на него права. Только это и передайте мужу».
Она повернулась лицом к стене и больше не произнесла ни слова. Я спустился вниз. Фергюсон и Холмс молча сидели у огня. Угрюмо выслушал мой рассказ о визите к больной.
«Но разве могу я доверить ей ребенка?» — сказал он. — Разве можно поручиться, что ее
вдруг не охватит опять то ужасное неудержимое желание? Разве могу я забыть, как она тогда поднялась с колен, и вокруг ее губ кровь? Он вздрогнул, вспоминая страшную сцену. Ребенок с миссис Мейсон, там он в безопасности, там он и останется. Элегантная горничная, самое современное явление, какое мы доселе наблюдали в этом доме, внесла чай. Пока она хлопотала у стола, дверь распахнулась, и в комнату вошел подросток, весьма примечательной внешности, бледнолицый, белокурый, со светло-голубыми беспокойными глазами, которые так и вспыхнули от волнения и радости, едва он увидел отца. Мальчик кинулся к нему, с девичьей нежностью обвил его шею руками. — Папочка, дорогой! — воскликнул он. — Я и не знал, что ты уже приехал. Я бы вышел тебя встретить. Как я рад, что ты вернулся! Фергюсон мягко высвободился из объятий сына. Он был несколько смущен. — Здравствуй, мой дружок! — сказал он ласково, гладя льняные волосы мальчика. Я приехал раньше потому, что мои друзья, мистер Холмс и мистер Уотсон, согласились поехать со мной и провести у нас вечер. — Мистер Холмс? Сыщик? — Да. Мальчик поглядел на нас испытующе и, как мне показалось, не очень дружелюбно. — А где второй ваш сын, мистер Фергюсон? — спросил Холмс. Нельзя ли нам познакомиться и с младшим? Попроси миссис Мейсон принести сюда малыша, обратился Фергюсон к сыну. Тот пошел к двери странной, ковыляющей походкой, и мой взгляд хирурга тотчас определил повреждение позвоночника. Вскоре мальчик вернулся, за ним следом шла высокая, сухопарая женщина, неся на руках очаровательного младенца, черноглазого, золотоволосого, чудесное скрещение рас, саксонской и латинской. Фергюсон, как видно, обожал и этого сынишку. Он взял его на руки и нежно приласкал. Только представить себе, что у кого-то может хватить и злобы обидеть такое существо, пробормотал он, глядя на небольшой ярко-красный бугорок на шейке этого амура.